Когда Уилли Кезер было 8 лет, ее семья переехала из спокойной, упорядоченной Вирджинии с ее консервативными традициями в Небраску, тогда еще редко заселенную новыми иммигрантами, норвежцами, шведами, чехами, немцами, полными духа предпринимательства и готовности к рискованным затеям. Здесь будущая писательница проводила свое время, разъезжая на пони, навещая фермеров-иностранцев, которые осваивали целину в борьбе с засухами и ураганами, градом и степными пожарами. Так что не случайно моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова назвала свой радиоочерк «Американская целина».
Здесь было не на чем остановиться глазу. Ни ручья, ни забора, ни пригорка, ни поля. Здесь не было ничего, кроме ровной земли. Это была даже не страна, а только материал, из которого делаются страны.
Таким было первое впечатление человека, попавшего в прерии Небраски зимой 1882 года. И именно туда приехала из обжитой и цветущей Вирджинии 9-летняя Уилла Кессер, чей отец рискнул купить в Небраске ферму. В первую зиму и сама Уилла, и ее мать чувствовали ужасающее уныние в этой заледенелой пустой степи, похожей на листовое железо. Но весной Уилла совершила поступок, который помогает понять и особенности характера, и особенности таланта будущей писательницы, рассказывает куратор музея в Небраске Бетти Корт.
Десятилетняя Уилла села на лошадь и объездила всю округу, так далеко, как только могла. Она познакомилась с соседями-фермерами, из которых многие еще жили в землянках и пытались отвоевать у прерии по кусочку. И она посмотрела на прерию новыми глазами. Она увидела море красной травы, которое колыхалось волнами, как настоящее море во время прилива. Трава клонилась под ветром, то влево, то вправо, с такой силой, пишет Кессер, словно где-то под ней галопом носились табуны бизонов. Про небо над прерией она написала: «В других местах небо было куполом земли, а здесь земля была подножьем неба». И девочке показалось, что прерия ждет. Ждет кого-то, кто полюбил бы ее, не страдал бы на ней, не покорял бы ее, а полюбил. Короткое путешествие Уиллы пробудило в ней любовь к этой земле, которая осталась с ней на всю жизнь.
Этот поступок характерен для Уиллы и в литературном плане. Ее любимые персонажи, поселенцы Небраски, не дают своим горьким чувствам править жизнью. Они берегут ростки надежды и радости, укрывают их от уныния и страха, как укрывают саженцы своих яблонь от мороза. Их ничто не убивает наповал, особенно женщин. В конце XIX века поселенцами Небраски были в большинстве своем свежие иммигранты – норвежцы, французы, австрийцы, чехи и немного русских. Все они описаны в романах Уиллы Кессер, но интересно, что смертную тоску, трагическую сдачу позиций она приписывает в основном восточным европейцам. Милый чех-скрипач Шемерда в романе «Моя Антония» кончает с собой, оставив сиротами троих детей. Толстый Павел умирает, рассказав перед смертью жуткую историю своей русской юности, о том, как за санями, в которых он вез к венцу друга и его невесту, погнались волки, и Павел, чтобы спасти свою жизнь, бросил волкам невесту друга. И самая пронзительная история о молодом Сергее Поваличко, который убил жестокого фермера, раскроившего череп собаке Сергея, его единственному другу. Печальная ирония рассказа в эмигрантской идее Америки. В детстве на американской ферме, где рос сирота Сергей, русские работники рассказали ему, что 4 июля в речи на площади начальник из города заверил их, что американское государство «стейт», в отличие от европейских, заботится о гражданах как о собственных детях.
Суд над ним Сергей помнил плохо. Когда его привели в зал суда, он все надеялся, что появится Стейт и заберет его к себе. И в тюрьме он ждал, что Стейт придет, всем все объяснит и освободят его. И даже перед смертью, связанный по рукам и ногам и прикованный к стене камеры, он с надеждой вглядывался в тьму перед ним, ожидая, что в последнюю минуту матерь Стейт его спасет.
Смерти не останавливали жизнь поселенцев. Места погибших отцов занимали сыновья, а иногда даже дочери, как героиня романа «О пионеры» Александра Бергсон, оставшаяся в 16 лет главой семьи и обещавшая умиравшему отцу сохранить ферму. В фильме по роману воспроизведен ее разговор с соседским юношей Карлом Лундстремом.
Sometimes I wish we could all just go with him and let the grass cover over everything.
Иногда мне хочется, чтобы мы все умерли вместе с отцом, и прерия, наконец, зарастила бы нас всех травой.
Зачем умирать? А знаешь, я научился лазать на телеграфные столбы. Когда я там наверху, я слышу гул проводов, и они напоминают, что где-то есть люди, другая жизнь, поезда, пароходы, города. Неужели ты не хочешь удрать отсюда?
Не знаю. Временами мне видится эта земля, покрытая зелеными полями, дорогами. Я вижу свежевыкрашенные дома, стада коров, сады. Может, я сумасшедшая?
Может, только такие здесь и нужны?
Big houses and barns, all fresh painted. Wagon loads of crops and stock. Am I crazy, Carl?
Maybe that's what it takes.
Александра разгадала загадку Плерии, и та рожала и рожала для нее все, что могла, не только кукурузу и лен, которые сеяли первые поселенцы, но и пшеницу, и модную альфальфу, и сочные корма. От того, что Александра вкладывала в свои начинания такую большую долю своей личности, пишет Кессер, ее дела шли лучше, чем у других. Но сама Уилла Кессер была, конечно, ближе из своих персонажей не к Александре, а к Карлу Лундстрему, который слышал гул проводов над прерией и видел за ними весь мир. Вместе с семьей Уилла бежала из прерии и выросла в городке Ред Клауд, где ее отец получил место страхового агента. Но прерия осталась с ней. Небраска, пишет Кессер, мое счастье и мое проклятие. Как девочка из крошечного городка Ред Клауд стала писательницей, лауреатом Пулитцеровской премии, редактором одного из лучших литературных журналов своего времени, членом нью-йоркской интеллектуальной элиты и гордостью американской литературы. О ее романах «О пионеры», «Моя Антония» и «Смерть приходит за архиепископом» восторженно писали Скотт Фицджеральд, Кэтрин Энн Портер, Ребекка Уэст. Критик-убийца Менкин считал ее большой писательницей. Синклер Льюис, получивший в 1930 году Нобелевскую премию, открыто говорил, что эту премию нужно было дать Уилле Кессер. А через 30 лет ею зачитывался молодой драматург-минималист Дэвид Мамет. Как же девочка из глухой Небраски стала не только писательницей, но одним из самых образованных людей своего времени?
Отчасти роль сыграл исторический момент. Кессер была из первого поколения женщин, допущенных в университеты.
В нашей передаче участвует литературовед Мэри Ли Линдеман.
Но преображение провинциальной девочки в интеллигентку произошло задолго до университета. И огромную роль в этом сыграли вот те самые поселенцы и иммигранты, среди которых она начинала свою жизнь. К концу XIX века в одном только городке Ред Клауд собралось не меньше европейских интеллигентов, чем в университете штата Небраска. И Кессер с большой нежностью вспоминала об этих образованных европейцах, с которыми ее свела судьба.
В рассказе «Старая миссис Харрис» она описала французов, мужа и жену Уиннерс, их соседей по улице. В их доме была огромная библиотека. В жаркие вечера Уилла приходила в их затененную гостиную, ложилась на ковер и читала, читала, читала. Миссис Уиннер научила Уиллу бегло говорить и читать по-французски. Немец-учитель музыки, с которого написан учитель в романе «Песня жаворонка», понимая, что пианистки из Уиллы не выйдет, просто исполнял для девочки на рояле классическую музыку и рассказывал о великих музыкантах. Но самые яркие воспоминания оставил по себе дядюшка Билли, англичанин Уильям Дакер. О нем в биографии Кессер.
Дядюшка Билли формально работал в магазине своего родственника, но на него там никто особенно не рассчитывал. Чаще всего он стоял, облокотившись о прилавок, и читал «Илиаду» или «Оды Анакреона». Дядюшку Билли так огорчала бедность школьной программы в Ред Клауде, что он начал приобщать и своих детей, и всех желающих, включая Уиллу Кессер, к древнегреческой и древнеримской литературе. Когда Уилла поступила в университет, она поняла, как выгодно контрастирует страстная любовь дядюшки Билли к поэзии с сухим ученым подходом к ней университетских профессионалов. Его внезапная смерть в один из раскаленных летних дней, столь частых в Небраске, была первой тяжелой потерей в жизни Уиллы Кессер.
Путь Уиллы Кессер к писательству был невероятно медленным. Она была репортером газеты в Ред Клауде, учительствовала, потом переехала в Питтсбург и работала в дамском журнале Home Monthly. Косность общества в Питтсбурге была ужасным контрастом со свободным пионерским духом Ред Клауда. Нравы пуританского и благопристойного провинциального общества были ужасно тяжелы для Уиллы Кессер. Она с раннего детства не переносила стандартов благопристойности. Ей было 5 лет, когда кто-то из случайных гостей запел привычно: «И кто же эта хорошенькая маленькая девочка?» И Уилла, к ужасу родителей, сказала хрипло: «Я опасный негр, вот кто я!» Первый сборник ее рассказов «Сад троллей» вышел в 1905 году, и лучшим был рассказ «Случай Пола» про неуместного в провинциальном городе подростка-эстета, который кончает с собой, чтобы не дать обкарнать себя под общий ранжир. Сборник вышел, когда Уилле было 32 года. Она прозябала в Питтсбурге уже 10 лет и была до некоторой степени приживалкой в доме судьи Макланга. И вот однажды...
В город приехал издатель Макклюр, владелец знаменитого нью-йоркского литературного журнала «Макклюр Магазин», и сообщил, что приехал специально для того, чтобы повидать автора сборника «Сад троллей». Удивленный судья пригласил его на обед. Макклюр блистал весь вечер, после чего несколько минут побеседовал с Уиллой Кессер. Наутро она получила от него записку с приглашением на работу на должность редактора журнала «Макклюр Магазин».
И еще 8 лет было отдано журналистике, на этот раз нью-йоркской, высшего класса. Ее первый роман о Небраске называется не просто «Пионеры», а восклицанием из стихотворения Уолта Уитмена «О пионеры». И это была работа, в которой она впервые обрела свой голос. Героиня романа, юная Александра Бергсон, возвратясь в свои нищие прерии из поездки по богатой речной долине с цветущими фермами, говорит брату. Ты знаешь, только вернувшись сюда, я вдруг впервые почувствовала, что это мой дом. Это больше не странная чужая земля, а дом. Наверное, история каждой страны рождается в сердце человека, мужчины или женщины. Первая мировая война, потрясшая весь мир, для Уиллы Кессер была роковым рубежом. Мир разделился на новый и старый, писала она, и я осталась со старым. Возможно, именно это неприятие нового мира загнало Кессер в литературное одиночество после невероятной популярности. В начале 20-х ее узнавали на улице, ей не давали проходу. Через 15 лет ее уже никто не знал.
У нее всегда были восторженные поклонники среди критиков до примерно середины 20-х годов. А в 30-х, в годы депрессии, молодежь, в основном критики марксистского направления, обвинила Кессера в эскапизме, в романтизации пионеров, что совершенно не соответствует действительности. Это поколение критиков практически предало ее забвению.
Неприятие ее работы новым поколением огорчало Кессер, но не удивляло. Художник, писала она, должен быть среди людей, но не быть одним из них. Он должен жить в миру, но быть не от мира сего. Кессер уехала в глушь, в Нью-Мексико, долго изучала там историю католического миссионерства на юго-западе Америки и написала об этом самый замечательный свой роман «Смерть приходит за архиепископом».
В 70-х, 80-х годах с началом в литературоведении целого направления женской прозы Уиллу Кессер заново открыли. Сейчас ее изучают в гораздо большей степени, чем 30 лет назад.
В Небраске создан музейный комплекс Уиллы Кессер, где даже оставлен довольно большой участок нетронутой прерии. Но нет лучшего способа представить себе европейских пионеров и миссионеров в диких степях и пустынях Нового Света, чем прочитав книги Уиллы Кессер, потому что по замечательно точному выражению Ребекки Уэст ее слова обладают свойством немедленно превращаться в чувства читателя во все 6.
О писательнице Уилле Кессер и американской целине рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.